Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать шестую часть интервью с любителем и знатоком Японии Тимофеем Сахаровым. Если вернуться к вашей поездке в Японию, с чем вы там столкнулись в отношении к русским, к России? Вот какие-то были соприкосновения, чтобы сделать какие-то выводы?
Ну, японцы, они люди тактичные. Я не скажу, что они как-то особенно выражали свое какое-то отношение. Ну, в Японии есть разные люди. Например, вот мы были на День Конституции. Это день, когда у них по всему городу, например, по Токио разъезжают местные милитаристы и националисты на черных машинах с мегафонами, играют милитаристские песни и марши. Значит, на машинах размещены, конечно, флаги японские, императорские того периода. И, значит, на этих же машинах написаны разные лозунги и территориальные претензии к России, Китаю, Корее и так далее. То есть те, с кем они имеют до сих пор какие-то территориальные споры. То есть такие всполохи у них, конечно, есть.
Точно. А официально это разрешено?
Я скажу, что в такие дни не запрещено. Они есть, они действительно в какие-то дни у них бывают периоды активности. Вот, например, в День Конституции. Почему это важно? Потому что Конституция де-факто написана генералом МакАртуром. Сейчас, насколько я знаю, идет дискуссия о том, чтобы эту Конституцию поменять. Потому что по Конституции, написанной МакАртуром, Япония не имеет права на собственную армию, имеет право только на силы самообороны.
Ну а сейчас ситуация изменилась, Япония приняла все-таки решение в лице своих правителей воссоздавать армию. Это общеизвестный факт. И это должно настораживать, учитывая их союз с Америкой, учитывая их способность мобилизоваться и технические возможности. Но, с другой стороны, для равновесия Китая, может быть, подъем Японии тоже имеет смысл.
Япония играет свою роль. И надо сказать, что на самом деле восстановление японской армии невыгодно, в первую очередь, Соединенным Штатам Америки, потому что одно дело иметь, ну, в какой-то степени, можно сказать, оккупированную страну, ну, не то, что напрямую, впрямую оккупирована, но, например, американские корабли стоят в японских базах. Например, в Йокосуке я видел как японский флот, так и американский. Или, например, на той же Окинаве до сих пор стоит крупная американская база. То есть, американские базы на территории Японии так или иначе имеют место, а уж в период Холодной войны нередко Японию называли непотопляемым авианосцем Соединенных Штатов.
Ну, учитывая всепроникаемость США во всех точках планеты, там, по-моему, больше 150 военных баз, если я не ошибаюсь, то, конечно, в таком стратегически важном месте, как страна Япония, это объяснимо. Но, тем не менее, Япония выступает как такой сателлит явный пока.
Ну, Япония, может быть, хотела бы играть более самостоятельную роль, и, безусловно, если она восстановит свои вооруженные силы, это, конечно, станет более реальным. Но что касается американцев, у них, во-первых, они не хотят получения самостоятельности Японии, во-вторых, у них просто травма от японской армии, память о 41-м годе и в Перл-Харборе, и в Корихидоре, и в Батаане. В общем-то, когда они потерпели действительно серьезные поражения от японцев, они это помнят, и для них, в общем-то, это травма до сих пор.
У японцев-то больше поводов иметь травму после бомбежки атомными бомбами. Ну вот как-то я думаю, что это все сидит глубинно внутри, потому что такие вещи забыться не могут. Хотя мы прошлую передачу с вами и закончили фразой одного из японцев, что японцы от русских отличаются тем, что русские не простили американцам бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Такая фраза емкая и значимая, но я думаю, что у них генетически, у японцев, это все сохранилось. Теперь расскажите еще, может быть, больше каких-то живых своих впечатлений от тех мест, где вы побывали в Японии, от святыни. Конечно, нельзя не говорить о Русской Православной Церкви в Японии.
Ну, Русская Православная Церковь в Японии есть, безусловно, и есть Японская Православная Церковь.
Автономная японская.
Собственно, да, она, по-моему, 70-х годов уже автономная. Японская Православная Церковь, насколько я знаю, небольшая, у нее несколько там, ну, в пределах 40 тысяч, по-моему, активных прихожан, в общем-то, и приходов тоже не так много, но надо сказать, что из-за, вот, в общем-то, такой своего рода камерности, там как-то более, можно сказать, такая более чистая обстановка. Туда не заходят случайные люди, скажем так, и как бы, может быть, некоторая такая обстановка, которая бывает в какой-нибудь отдаленной общине, где-нибудь вот как будто вот далеко от цивилизации. Хотя дело происходит практически в центре Токио, например, вот Никурай-до, то есть Воскресенский собор, построенный еще трудами святителя Николая Японского, он располагается фактически в центре Токио, и, кстати, он одно из тех зданий, которое практически устояло в бомбардировку 1945 года, то есть...
Оно не сгорело,
ну,
да?
Он, по-моему, пострадал, но полностью разрушен не был. То есть какие-то повреждения, конечно, были, его восстановили. Во многом он, надо сказать, наверное, внутри носит какие-то элементы... Как бы... Он построен в таком околовизантийском стиле. Он строился в начале 20 века, и, как мне кажется, в нем сохранились какие-то элементы церковного убранства, архитектуры, которые вот были свойственны вот тому периоду, потому что многие наши храмы, восстановленные у нас вот уже в конце 20 века или в начале 21-го, они уже несколько отличаются и по убранству, и по внутреннему устройству. Что же касается, ну, Русской Православной Церкви, ну, я думаю, что тут уже об этом разговор был. Несколько храмов есть в самом Токио. Я был только в одном, который в Мегуро.
Ну, вот мне интересно ваше личное впечатление.
Там тоже, на самом деле, на маленький островок русской жизни посреди Токио. И там действительно очень как-то все близко и по-домашнему, и очень как-то вот действительно тепло. Даже если приходит человек, который они его даже в первый раз видят, и то все равно его принимают действительно очень тепло и хорошо. Там даже после литургии, например, предлагают попить чаю. Конечно, служба тоже имеет свои особенности. Да, служит часть возгласов на... Именно вот в Русской Православной Церкви часть возгласов на русском, часть на японском.
Именно не на церковно-славянском, а на русском.
Ну, на церковно-славянском, да. Ну, то есть, как привычно у нас. И часть на японском, ну, как мне сказали знающие люди, в общем-то, это не нынешний как бы японский, а японский несколько такой литературно-поэтический, то есть такой
архаичный,
несколько,
да?
Несколько устарелая форма японского языка, то есть тот, на котором написал литургию сам святитель Николай Японский, переведя ее вот именно на этот язык.
Да, как мы говорили, церковно-японский.
Ну, можно сказать так.
Вот. Ну а какие самые яркие впечатления? Где больше всего вот как-то душа возликовала? Ну, я говорю высоким слогом. Ну, вообще, вот что больше всего впечатлило?
Трудно сказать. Ярких впечатлений много. Есть чисто какие-то природные по местам. Например, вот мы выехали в первый раз, когда мы ездили в префектуру Нагано, в город Мацумото, и от него мы выезжали в горы. Ну, стоял уже май месяц, но в горах, соответственно, сильно холоднее. И, например, вот в горах мы еще застали, например, последнюю цветущую сакуру, которая уже во всей Японии цвела где-то за 1.5-2 месяца до того. Или, например, в горах, вот мы ездили в горный район Камикочи, тоже очень интересный. Горы там не очень высокие, так называемые северные японские Альпы, там 3 с небольшим тысячи по высоте. Мы заезжали практически, ну, только туда, куда доходит автобус, где можно вокруг походить пешком. То есть, ну, мы не брали с собой никакого снаряжения, никакого тура по горам мы не брали. Хотя я думаю, что, безусловно, мне бы было интересно, может быть, я в будущем еще вернусь к этому. Ну и, в общем-то, такое тоже интересное место, практически еще голый лес. То есть, ну, там обстановка, вот как у нас, может быть, бывает в начале апреля. А вот там высокогорье, там, соответственно, вот почти голый лес, и есть березы, что очень редко для Японии. Березы, под ними вечно зеленые кустарники, которые там есть. Над этим всем возвышаются снежные шапки вот этих вот гор, голубые и такие зеленоватые озера и реки. И только-только вот на кустарниках, вот на каких-то вот деревьях начинают появляться первые листики, и среди всего этого скачут обезьяны.
Как обезьяны?
Ну вот, да, японские вот макаки, они вот в этих условиях живут, они достаточно холодоустойчивые, вот в горных районах они там встречаются, прям могут там, например, выбежать на дорогу перед автобусом и так далее. Они, конечно, не такие наглые, как в Индии, там в Индии обезьяны свои, это уже отдельная тема. Они там довольно дикие, но они живут в своей как бы среде, и их можно даже видеть. Вот они просто вот среди всего этого пейзажа, их можно увидеть.
А кроме обезьян, какие еще экзотические животные там встречаются в таких местах заповедных, которых, наверное, не так много, учитывая малость территории?
Ну, надо сказать, что японцы о своих национальных парках очень заботятся, и зверей там действительно повстречать на самом деле можно. Ну, в районе самого Камикочи, ну, мы видели объявление, что осторожно, недавно видели медведя. То есть медведи в этих местах тоже водятся. В Японии есть два вида медведей. Есть черный медведь, который практически по всей Японии. И есть наш бурый, но наш бурый в основном водится на самом северном острове Хоккайдо, то есть на основной территории, там на Хонсю он не встречается. А так, ну, конечно, там и олени бывают, и всякие разные другие животные. Ну, просто я не ездил централизованно, именно направленно в национальные парки, хотя говорят, что там очень много разных зверей и птиц, которые действительно можно увидеть.
Но, во всяком случае, про обезьян как-то неожиданно все-таки.
Да, ну, в общем-то, действительно, как бы в связи с березой, да, очень так интересно выглядит. Ну, и фазанов там можно увидать, и каких-то еще вот таких вот зверей. Так, горлиц мы видели, так бы. Ну, они похожи на наших голубей, но немножко другой окраски. Ну, конечно, много интересных и культурных памятников. Например, в городе Мацумото сохранился один из немногих аутентичных самурайских замков. Ну, по крайней мере, сохранена одна из его, как бы, таких основных башен. Вот то, что называется Черный замок или Замок Ворона. Одно из самых таких открыточных, можно сказать, мест в префектуре Нагано. Он очень часто встречается на проспектах всяких туристических фирм, рекламирующих поездки в Японию.
Историческая достопримечательность.
Историческая достопримечательность, да, тоже очень интересная. Что касается самого Токио, то, конечно, есть места абсолютно такие, которые, ну, знамениты на весь мир, тоже знаменитый храм Осакуса, например. Есть довольно интересные объекты, например, синтоистские храмы, посвященные деятелям, вот, скажем, периода вот уже новейшей истории, например, есть храм императору Мэйди, посвященный, например, да.
Ну, это если говорить об обожествлении императора.
Об обожествлении, да, император это, безусловно,
как
у них
пример,
божество,
да?
Да, как пример. Ну, у них есть храмы даже и полководцам, выдающимся того периода, там тот же адмирал Того, он тоже обожествлен, который победил в Цусимском сражении.
А вот когда смотришь на все это глазами христианина с точки зрения уже верующего во Христа, вот как-то эта разница, вот это языческое представление, оно на каком-то вот таком уровне ощущается?
Ну, я скажу так. Я вижу людей с их выходом в античной среде, в их вере. Я не испытываю какого-то дискомфорта от того, что они, значит, воздают почести своим богам. Я не вижу в этом ничего ужасного. Более того, например, вот святитель Николай Японский до того, как начать проповедь в Японии, он очень долгое время жил среди японцев и внимательнейшим образом на это все смотрел, это все изучал, и как бы протестантский способ проповедования, да, был ему абсолютно чужд. То есть вот прийти и сказать, что вы-то вот ужасные язычники сидите тут, поклоняетесь идолам, вот, и не знаете Бога истинного, а поэтому вот...
Ну, не обличительно, там, да, а наоборот. Вот. Вы вспомни в Афинах, когда апостол Павел, да, говорил, я вижу, что вы очень боголюбивы, у вас есть пантеон разным богам, и вот есть неведомому Богу надпись. Так вот, о неведомом Боге, и таким дипломатическим путем и тактичным дальше шла проповедь о Христе. Так что Николай Японский, очевидно, вот так действовал.
Да, ну и потом, как бы, вот, ну, когда я вижу людей в аутентичной среде, это вызывает интерес, и потом, если вы хотите понять чужую культуру и мировоззрение, и какие-то обычаи, то, безусловно, конечно, к этим вещам нужно относиться, значит, и с уважением, и интересоваться, потому что многие вещи кроются действительно в этом. Изучение культуры без каких-то религиозных основ той или иной цивилизации, ну, безусловно, невозможно.
Невозможно, это все связано. То есть вот с этой точки зрения, ну, наверное, много каких-то было литературных и киношных ассоциаций уже в живой, в самой Японии.
Ну, конечно, что-то вспоминается, что вот об этом я читал или что-то видел. Просто есть два вида путешествий. Можно ехать куда-то и как-то пытаться услышать что-то, что тебе расскажут, а потом брать книгу и читать, и понимать, а я там, кажется, был. Или второй вариант, наоборот, читать книги, там, смотреть фильмы, получать информацию и, присутствуя там, видя что-то, говорить, а, да, я об этом читал, я вот это видел.
Да, главное, конечный результат. Хотелось бы поподробнее, чтобы вы рассказали о своем соприкосновении с японцами. Ну, такой, навскидку, взгляд обывателя, скажем, что это за народ, в отличие от нас.
Тут несколько есть особенностей. С одной стороны, ну, японцы, они люди действительно очень тактичные, в особенности с иностранцами. Ну и кроме того, что у них принят вот этот вот очень вежливый сервис, даже если ты там куда-то там приходишь или что-то, значит, все равно с тобой вежливо по-японски говорят, даже если они не знают английского или пытаются перейти на английский. Вот, очень вежливые, очень люди, скажем так, вообще неприятные, даже если, в общем-то, и существует языковой барьер, это, в общем, видно, и в основном, ну, скажем, к иностранцам. Может быть, внутри себя, я слышал, что бывает внутри себя у них там какое-то некоторое самомнение по отношению к этим варварам из-за моря, но в городах они они этого не показывают.
Но нет ощущения, вот какое бывает, допустим, в Египте, очень сильно в Турции, когда ты понимаешь, что достаточно даже эта форма невежливости, а достаточно все-таки лицемерно, да. Из людей спесь и самоуверенность, она как бы все равно изливается, и ты чувствуешь как бы лживость и двусмысленность. Но это, кстати говоря, не только в этих странах.
Ну, скажем, в Индии я что-то подобное видел, когда всем от тебя чего-то надо, чтобы ты там за что-то заплатил или что-то такое. В Японии этого нет. В Японии, кроме как бы положенной вежливости, еще все-таки есть некоторое самоуважение.
Например, чувство собственного достоинства.
Чувство собственного достоинства. И, например, да, в Японии есть все. Бомжи, в частности. Но эти бомжи, я не видел, чтобы они попрошайничали. То есть сохранять какое-то вот свое вот это вот, пусть нищее, но достоинство, вот сидеть с протянутой рукой или там за кем-то бегать, что-то выпрашивать, у них такого нет.
Такой внутренней суетливости это какой-то невозможно.
Вот они как бы вот, не знаю уж там, ну, не то чтобы там с самурайским духом, но с каким-то очень таким чувством собственного достоинства, что самурай, даже если он нуждается, он не попросит еды, там, грубо говоря, вот какое-то такое было правило. Да, они умеют, они имеют чувство собственного достоинства, они имеют какое-то самоуважение, ну и при этом
также относятся и к гостям.
Да, к гостям они относятся вполне себе уважительно. Что касается национальных особенностей, ну тут бывают разные проявления. Ну, например, Япония — это страна, где все действует по правилам. И если вы хотите действовать не по правилам, так нельзя, так не полагается. Для них это вполне себе основание. Почему нельзя? Потому что не по правилам. Но надо сказать, что, кроме всего прочего, в Японии жизнь очень, скажем так, продуманная.
Регламентированная,
продуманная, и продуманы может многие мелочи. Ну, как говорит моя сестра, чтобы не думать. Ну, например, человек живет в сельской местности, едет до станции на велосипеде. Потом садится в поезд, едет на работу. Соответственно, есть стоянка, где оставить велосипед. Значит, едет в город, работает, после работы вечером возвращается, выходит с поезда, забирает свой велосипед. Едет в супермаркет, чтобы было куда положить продукты, на велосипеде там корзиночка есть и так далее. То есть заранее все продумано, до мелочей, до всего такого. Вот, то есть, если вы как бы в эту среду погрузились и к ней как бы адаптировались, ну, потому что есть какие-то вещи, которые там все-таки от наших отличаются, то некоторые люди, жившие там, говорят, что можно жить с почти отключенной головой. То есть, ну, просто действуешь как
все. Автоматически уже все налажено. Да,
да, в какой-то степени, да. Ну, и кроме того, что действительно, в чем еще особенность, например, в Японии очень много видов униформы. Не потому, что там много военных.
Уважение, да. К форме,
уважение как... к форме, как и, видимо,
формообразующий.
И как бы форм подчеркивает твою принадлежность к той или иной корпорации. То есть одна форма у школьников, причем, ну, в разных школах она может быть разная, да, но школьников сразу видно, они в форме. Например, там железнодорожные служащие — своя форма, водители автобусов — своя форма, там, ну, полицейские, там, пожарные, понятное дело, тоже. То есть бывает форма даже вот у каких-то вот людей, которые у нас формы не имеют, а у них в форме форма подчеркивает принадлежность корпорации. Единство, сплоченность и как бы вот коллективный дух для японцев — это очень важно. И как раз-таки, наоборот, подчеркивание своей какой-то вот такой индивидуальности и инаковости, ну, я скажу, что там во многом не приветствуется. И одна из самых худших как бы вещей в Японии, которая может с человеком случиться, это, например, если его уволят из корпорации, где он работает, он действительно себя почувствует брошенным, никому не нужным, может быть, все что угодно, вплоть до самоубийства.
Да, мы уже говорили о том, что, тем не менее, тема одиночества, особенно пожилых японцев, она очень актуальна, и тема самоубийств тоже при всей этой коллективности. А вот скажите, какое отношение к алкоголю у японцев?
Пьют. Ну, алкоголь у них разрешен, алкоголь у них разрешено и рекламировать, и все остальное, чего у нас нельзя. Ну и, кроме всего прочего, я наблюдал картину, при том, что в Японии, например, рабочий день, там, грубо говоря, с 8 утра до 8 вечера бывает, понятно, в разных организациях по-разному, но вот усредненно. Но в 5 вечера уже многие заведения закрыты, а вся корпорация собралась и во главе с генеральным отправилась куда-нибудь в бар, где они совместно выпивают.
То есть на этом их рабочий день не закончился, ну, они все равно вместе.
Да? Это все равно вместе, все равно как бы полагается, кто не ходит, тот уважением не пользуются.
Но на улице пьяных нет?
Ну, бывают и пьяные на улицах, конечно. Но, скажем так, в отличие от наших, они редко буянят или лезут с кем-то в драку. Пьяный героизм у них не принят. Полицейские очень мягко и интересно к ним относятся. Например, идет пьяный человек, шатаясь, его придерживают два полицейских. Не за тем, чтобы он не буйствовал и там ни на кого не лез, а чтобы он не упал и не ушибся. Полиция там тоже очень такая, во многом вежливая, обходительная, вот полицейские, так называемые омаварисан, их называют. Ну, есть полицейские, которые просто в городе, скажем, ходят практически без оружия, безо всего, очень вежливо, обходительно. Есть, конечно, силовые подразделения, но демонстративно, скажем, с оружием по улицам у них ходить не принято.
А что точно вызовет агрессию и пресечение на уровне там полиции, что вот чего категорически нельзя делать в общественных местах?
Я не пробовал, не экспериментировал, трудно сказать. Нет, конечно, там есть своя преступность. Есть и полицейские с оружием, есть и полицейский спецназ, если надо, он откуда надо появится. Ну, непосредственно таких крупных полицейских операций, скажем, я не наблюдал, мне не доводилось. Ну, а что касается преступности, преступность, конечно, там есть, но Токио в любом случае один из самых безопасных мегаполисов на свете, при том, что со всеми своими пригородами и загородами он... Вся агломерация где-то 34 миллиона человек, но там явно безопаснее, чем в любом другом мегаполисе, в которых мне доводилось бывать.
А чем это можно объяснить?
С одной стороны, ну, законопослушностью в общем и целом, что нет, японцы действительно живут по правилам.
Во-первых, они на острове живут.
Ну, нет это... такого количества мигрантов. Хотя, конечно, свои мигранты есть.
На островах живут, да.
Свои мигранты у них, конечно, тоже есть. Там филиппинцы, корейцы, там, и в том числе и китайцы туда проникают. Ну, как бы, на взгляд, европейцы их не всегда можно отличить. Да, с одной стороны, как бы, меньше всяких мигрантов. Во-вторых, ну, там просто, видимо, государство именно задалось целью обеспечить безопасность, потому что там действительно, ну, например, отсутствие, в том числе, оружия во многом даже у полицейских. Там у гражданских оружия там огнестрельного быть не может в принципе.
Ну, да? А вот это отравление секты Синрикё, когда в метро были отравлены люди, это вообще ведь из ряда вон выходящий случай?
Ну, безусловно, да. Но там довольно темная история, в деталях которой, в общем-то, я думаю, разбираются специалисты, которые этим интересовались.
Может быть, каким, это со спецслужбами связано?
Каким больше? Образом они смогли там привезти в Японию зарин, по некоторой информации, купленный на каких-то складах у нас на Дальнем Востоке в те времена? Трудно сказать, я не глубокий специалист в этой области, но скажем, японцы, в чем еще их особенность, что касается нештатных ситуаций, они живут на очень опасном, в общем-то, в сейсмическом отношении острове.
Мы говорили, да, об отношении к смерти, собранности.
Готовность у них есть, и каждый японец, в общем-то, говорят, имеет свой тревожный там чемоданчик, там каску, фонарик, плащ от дождя, там горелку, запас продуктов, воду, вот какую-нибудь там лапшу, которую можно заварить, там, то есть, чтобы там в течение суток от голода не умереть и так далее. То есть, есть вот такой тревожный набор, которые в случае чего берут и выходят в условленные места, там безопасные, там точки сбора какие-то есть, регулярно, говорят, проводятся учения. Ну, мне не доводилось, слава богу, попадать в какие-то серьезные землетрясения, поэтому я каких-то...
Слава богу.
Слава богу, да, каких-то вот таких серьезных вещей я не видел, как это у них происходит. Но еще одна вот такая особенность, действительно, собранность и готовность к каким-то вот внештатным ситуациям. Корень, кстати, этого тоже кроется, можно сказать, в самурайском прошлом. Как говорилось, в Бусидо нет ничего за пределами действующего мгновения, то есть нет ни прошлого, ни будущего, и нужно быть здесь и сейчас, вот в данный
это
момент.
Это дзен-буддизм, да?
Да, это, конечно, да, самурайская психология, она во многом основана на дзен-буддизме. Дзен-буддийская культура во многом определяет, в том числе и мировоззрение японцев.
Тимофей, уже так мы подходим к завершению беседы, а мне кажется, что мы только-только начали говорить. Столько еще хотелось бы всего узнать, поэтому надеюсь, что не в последний раз мы с вами видимся. А вот молодежь японская и влияние западной культуры, насколько она смогла подавить национальные особенности японцев?
Молодежь там бывает разная. Конечно, есть и вот эти вот, скажем, что называется, косплейные персонажи, там, изображающие себя героев каких-нибудь мультфильмов, такое тоже есть. Молодежь есть разная. Я видел много молодых семей с детьми. Ценности семейные у них вполне себе есть. Хотя, ну, говорят, что создать семью там непросто, потому что там нужно... Они, как правило, заранее просчитывают, смогут ли они там обеспечивать там семью, детей и так далее. Ну, есть такие вещи.
А потом низкая рождаемость и возможность иметь почти как в Китае одного ребенка чаще всего.
Там нет такой как бы жесткого запрета иметь много детей, но они как бы сами себя во многом регулируют. По крайней мере, вот я помню, я какой-то праздничный день я как раз ходил и пытался насчитать семьи с тремя детьми. Но я нашел две или три семьи, наверное, за весь день. Один-два часто. Три довольно редко.
А отношения, вот в отличие, да, вот в Китае оставляли мальчиков, девочки уничтожались, можно сказать, убивались. А вот отношение к женскому полу, и еще хотелось бы сказать, много ли красивых лиц на улицах можно встретить? Вот принято говорить об особой японской красоте женщин. Или это все-таки такое уже литературное представление?
Ну, по-всякому бывает. Люди там разные. Есть и красивые, есть и не очень, скажем так. Красивые женщины бывают, но довольно много самых разных, в общем-то, людей, в том числе и, скажем, с явными какими-то дефектами внешности, такое тоже есть. Не скажу, что все красивые, не скажу, что все какие-то там вот с изъянами, но действительно все разные.
Но вот такого перевеса в количестве мужского населения, как в Китае, нет?
Нет, я бы не сказал, я, по крайней мере, такого не видел. Что еще касается молодежи, ну, например, что касается традиционной культуры, например, мы наблюдали неоднократно гэнзи. Гэнзи – это религиозное синтоистское шествие, в котором участвует довольно большое количество людей. Они одеваются в специальные такие короткие курточки типа кимоно с символикой определенного какого-то храма. И идут они, значит, тащат тележку, на которой барабан, в который бьют дети. За ними, например, идут и несут люди вот этот вот амикоси, паланкин, как бы вместилище синтоистского божества. Ну, их бывает несколько. В общем-то, такое вот религиозное шествие. Они несут эти амикоси там, от одного храма до другого. Вот такие у них шествия происходят. Вот,
храмов много.
Храмов синтоистских много, да. И, ну, там существуют какие-то свои правила. Я скажу, что в этих гэнзи участвует довольно большое количество молодежи. То есть это не то, что занятие для стариков, а как раз наоборот, таки молодых там достаточно много. И дети, и женщины, и мужчины. И бывает там, что там несколько микоси несут, один маленький несут дети, побольше женщины, самый большой мужчины.
Но это ну, очень вот, как-то есть, театрализовано.
Это, нет, ну, то есть свою культуру они, в общем-то, знают и в ней участвуют, и нет, ну, это их религиозные действия, в котором они участвуют. То есть сказать, что они все там какие-то все прям западные там агностики или неоатеисты, я бы не сказал. Я думаю, что ну, где-нибудь в Китае, наверное, атеистов больше, как мне кажется.
Ну, там, да, там советская власть все-таки столько лет. Тимофей, спасибо вам большое. У нас все равно получилось разговор такой, что были экскурсы исторические, но в этом и особая ценность. Я думаю, что мы продолжим дальше и с вашей сестрой, с Лизой, будут какие-то литературные для нас, может быть, открытия. И с вами тоже мы готовы и на исторические, и на культурологические темы беседовать. Мы продолжаем тему Японии. Спасибо, Тимофей.
Спасибо, всего доброго.
Мы напоминаем нашим радиослушателям, вы прослышали шестую заключительную часть интервью с любителем и знатоком Японии Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.